Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! В эфире радио «Радонеж» передача «Детский час». Наша передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Сегодня передачу проведу я, Лучининов Владимир, главный редактор издательства «Никея». Со мной в студии мои соведущие Маша.
Здравствуйте.
И Оля.
Здравствуйте.
И начнем сегодняшнюю передачу мы с прекрасного стихотворения. Я надеюсь, что Маша нам его прочитает.
Саша Черный, Рождественская. В яслях спал на свежем сене тихий крошечный Христос. Месяц, вынырнув из тени, гладил лен его волос. Бык дохнул в лицо младенца, и соломою шурша на упругое коленце засмотрелся, чуть дыша. Воробьи сквозь жерди крыши к яслям хлынули гурьбой, а бычок, прижавшись к ниже, одеяльце мял губой. Пес, прокравшись теплой ножки, полизал ее тайком. Всех уютнее было кошке в яслях греть дитя бочком. Присмотревшись, белый козлик на чело его дышал, только глупый серый ослик всех беспомощно толкал. Посмотреть бы на ребенка, хоть минуточку и мне, и заплакал звонко-звонко в предрассветной тишине. А Христос, раскрывший глазки, вдруг раздвинул круг зверей и с улыбкой полной ласки прошептал: «Смотри скорей!»
Смотрите, как хорошо. Христос его позвал и нисколько не смутился тем, что ослик там всех расталкивал, пытался пройти. И вот эта замечательная атмосфера, такая уютная, где есть кошечки, собачки, воробьи, а самое главное, там есть бычок и ослик. И вот эта атмосфера сегодня будет сопутствовать всей нашей передаче. Так что устраивайтесь поудобнее. Вот у нас, кстати, здесь очень удобно. Мы пьем чай, нам хорошо и уютно. И сейчас мы будем читать прекрасную книгу. Я держу ее в руках и сожалею, что вы не видите ее. Это книга прекрасного французского писателя, поэта и драматурга Жюля Супервеля. Она называется «Вол и осел при яслях». И жалко мне, что вы ее не видите, потому что эта книга оформлена прекрасным русским художником и аниматором. Маша, ты скажи, кто такие аниматоры?
Аниматоры – это те люди, которые рисуют мультики.
Да, те, которые рисуют мультфильмы. Так вот, художник, который оформлял эту книгу, Игорь Олейников, он занимается не только живописью, но и занимается мультипликацией. Поэтому книга Жюля Супервеля получилась поистине прекрасной. Она является таким вот замечательным подарком на праздник. И мне бы очень хотелось вас попросить, если вам понравится сегодняшняя передача, посмотрите обязательно мультфильм «Рождество» аниматора-мультипликатора Алдашина. Может быть, родители смогут вам найти этот мультфильм, потому что он очень близок к тексту этой книги, учитывая то, что Игорь Олейников, художник, и Алдашин, они знакомы. Они, можно сказать, сотрудники и товарищи. Ну, пожалуй, начнем. По дороге в Вифлеем Иосиф вел осла, на котором сидела дева. Она весила очень мало, и ничто не занимало ее мысли, кроме будущего, таившегося в ней. Следом сам по себе плелся вол. Придя в город, путники заняли заброшенный хлев, и Иосиф сразу же принялся за работу. Удивительный народ эти люди, думалось Валу. Смотрите-ка, что они выделывают своими руками и пальцами, почище, чем мы лапами и копытами. Нашему хозяину просто нет равных, когда он берется за работу и начинает мастерить. Выпрямляет кривое, искривляет прямое и делает все без жалоб и причитаний. Иосиф вышел из дому и вскоре вернулся с вязанкой соломы на спине. Но что это была за солома, такая жаркая с виду, такого солнечного цвета? Только и жди какого-нибудь чуда. — Что тут затевается? — спросил себе осел. — Я слышал, они делают колыбель для ребенка. Может быть, вы и понадобитесь этой ночью, — сказала дева валу и ослу. Животные долго глядели друг на друга, пытаясь понять, в чем тут дело, затем ушли спать. Однако вскоре их пробудил чей-то голос, мягкий, тихий, и в то же время такой, что разносился, казалось, по всему небу. Поднявшись на ноги, вол обнаружил, что в яслях спит голенький ребеночек, и стал обогревать его своим дыханием, стараясь ничего не забыть из увиденного. Улыбаясь, дева поблагодарила его взглядом. Влетали и вылетали крылатые существа, притворяясь, что не замечают стен, сквозь которые они проникали с такой легкостью. Вернулся Иосиф с пеленками, одолженными соседкой. — Потрясающе! — сказал он своим плотницким голосом, чуть громче, чем следовало в таких обстоятельствах. — Сейчас полночь, и в то же время день, и три солнца вместо одного, но они пытаются слиться воедино. Ну, я предлагаю сделать паузу. Может быть, Маша и Оля постараются прокомментировать, собственно, какое событие описывается. Что это за дева, что это за плотник Иосиф, что это за младенец. О чем рассказывает нам Жюль Супервель. Давайте, Маша начинает, а Оля ее дополнит.
В этом отрывке рассказывается о том, как родился Иисус Христос в маленьком таком сарайчике, где держали скот. Им пришлось туда прийти, потому что не было места в гостиницах. Потому что была переписка людей, это когда, ну, считали, сколько людей, потому что новые же рождались детки. И в гостинице все были заняты. Тогда они пошли из Вифлеема и увидели сарайчик такой, и поселились там.
Угу. Оля, а ты дополнишь Машу?
Еще Маша забыла сказать, что они еще ходили по разным домам, не только по гостиницам, и никто их не пускал. То гости, то родные, то мест нету. Вот и поэтому им пришлось пойти в маленький-маленький сарайчик. Но зато не там, так там обустроились. Наверное, там лучше.
Да, наверное, Иосиф постарался. Очень интересно, как раз нарисован и представлен этот эпизод в том самом мультфильме, о котором я говорил, «Алдаши на Рождество». Там показано, вот как Иосиф так по-отечески, заботливо обустраивает вот этот сарайчик, который стал местом, удивительным местом, в котором родился на свет сам Бог, ставший человеком. И обратите внимание, Супервель говорит про три солнца, которые пытаются слить воедино. Как вы думаете, на что он намекает, о чем он говорит? Он говорит о Боге, да? О Боге, Бог, который является Троицей, да? Отец и в то же время это единый Бог. Да, как Маша, Отец?
Бог, Отец и Сын.
Отец, Сын.
И Святой Дух. Да. Это Бог.
Да. Вот. Ну что ж, давайте продолжим чтение. Маша?
На заре вол поднялся, стараясь осторожно переступать копытами, чтобы не разбудить ребенка. Не раздавить какой-нибудь небесный цветок, не причинить боли какому-нибудь ангелу. Все стало на диво непростым. Пришли соседи повидать Иисуса и деву. Это были бедные люди, и они не могли предложить ничего, кроме радостных улыбок. Затем появились другие соседи, принесли орехи и маленькую флейту. Вол и осел немного отодвинули, чтобы дать им пройти. И все спрашивали себя, какое впечатление они сами произведут на ребенка, который их еще не видел. Дитя только что проснулось. «Мы все-таки не чудовище», — сказал осел. «Но видишь ли», — возразил вор, — «наш облик не похож ни на его собственный, ни на облик его родителей. Мы можем страшно напугать ребенка. Ясли, хлев, крыша и стропила тоже не похожи на человеческое обличье. Однако малыш ничуть не испуган». Впрочем, вола это не убедила. Пережевывая жвачку, он стал думать о своих рогах.
В самом деле, как ужасно, что ты не можешь приблизиться к тем, кого любишь больше всего на свете, без опасения причинить боль. Мне всегда нужно быть очень осторожным, чтобы не поранить ближнего. Ведь это вовсе не в моей натуре ополчаться на каких-нибудь людей или какие-нибудь предметы, без серьезных, разумеется, причин. Я не зловреден и не мстителен, но стоит мне куда-нибудь пойти, пожалуйста, впереди шествуют врага. Я просыпаюсь с мыслью о них, и даже когда я сплю глубоким сном или когда брожу в тумане, я ни на секунду не забываю об этих острях, об этих пиках на моей голове. В самых сладких снах посреди глубокой ночи я постоянно чувствую их. Пала охватил жуткий страх при мысли, что он слишком близко подошел к ребенку, когда согревал его дыханием. А если бы он нечаянно задел его рогом? «Ты не должен приближаться к малышу», — сказал осел, который угадал мысли своего товарища. «И не мечтай об этом. Ты его поранишь. И потом, ты мог бы уронить капельку слюны на ребенка. Удержаться ведь ты не можешь, а это совсем не годится. А, кстати, почему ты пускаешь слюни, когда радуешься? Держи их при себе. Негоже являть слюни всему миру». Вол молчит. «Что до меня, то я хочу предложить малышу свои уши. Ты же знаешь, они шевелятся, они имеют отношение ко всем пяти чувствам. Они без костей, мягкие, их приятно трогать. Большие уши внушают страх и в то же время успокаивают. Это то, что нужно для детской забавы. Это важно. И другое. Уши — вещь поучительная». «Да понимаю я все, понимаю», — пробурчал волк. «Ничего не имею против. Я не настолько глуп. Но поскольку у осла был слишком уж торжествующий вид, волк добавил: «Только не вздумай реветь ему прямо в лицо. Убьешь малыша, деревенщина», — отозвался осел. Осел стоял слева от яслей, волк справа. Так повелось с самого рождения. И волу, большому ценителю протокола, это особенно нравилось. Недвижные, почтительные, они стояли так часами, словно позируя недвижимому художнику.
Ну что ж, мы читаем такими маленькими отрывками. А, Оль, то в прошлый раз Маша говорила первое, мы ждем, чтобы ты поделилась с нами своими ощущениями от прочитанного.
Вот волы осёла, они так заботливо понимают, что они могут поранить такого крохотного ребенка, который только-только что вышел на свет, который даже ничего не видит. Они пытаются как-то приблизиться к ребенку, они его любят. Они хотят на него посмотреть, какой он красивый, какой он хорошенький, маленький. Но они в то же время боятся испугать его. Не все-таки они похожи на него. Даже волк говорит, что он думает про себя, что он не может, потому что у него есть рога, он может поранить ими ребенка. А осел, наоборот, хочет чем-то доказать, что он может приблизиться к ребенку.
Да, он хочет как раз ему предложить что свои уши. Спасибо, Оль, замечательный комментарий. Маш, что ты еще скажешь о этих прекрасно прописанных двух характерах? Характере вола и характере осла.
Вол, как только увидел младенца, сразу почувствовал, что это что-то великое. Ну, он не знал, что это спаситель, но он сразу испугался его поранить, испугался простудить его, поэтому он его стал сразу греть. А осел, он такой важный, он хочет быть все время главным, он все время отстраняет вола, а вол его слушается, потому что он считает, что даже недостоин к нему приблизиться и боится его поранить. Осел не боится, потому что у него уши.
Да, очень интересно, да, вот часто в сказках, легендах, фольклоре ослик, являясь героем сказок, всегда является героем симпатичным, положительным, в то же время каким упрямым, да? Вот интересно, и у Саши Черного мы увидели в стихотворении вот этого ослика, который пытался пробиться, да, к младенцу. И здесь, посмотрите, в этой книжке, которую мы читаем, вол и осел, они совершенно разные. Вол представлен таким вот созерцательным, да? Он словно бы ощущает вот всю тайну происходящего. Он, ощущая эту тайну, боится каким-то образом ей навредить, да? Он беспокоится за свои рога, действительно, как вы заметили, которым обратили внимание, которыми он боится каким-то образом поранить вот этого божественного ребенка, младенца Христа. Но при этом ослик тоже хороший, но посмотрите, если рога являются предметом стеснения для вола, то уши ослик предлагает в качестве игрушки защиты и утешения для младенца. Да? То есть он, наоборот, гордится тем, что у него есть, а вол, условно, стесняется. Да? То есть совершенно разный подход вообще к миру, к жизни, подход внутреннего созерцания и ощущения священного момента. И вот такое желание все как-то взять в свои руки, каким-то образом показать, что вот я здесь самый главный, действительно, я самый основной, я знаю, как с этим быть, вот слушайте все моих советов. И в этом смысле хотелось бы поговорить о том, что же все-таки такое смирение, что такое гордость. Вот, Маш, может быть, ты расскажешь, какими были вот те великие цари в то время, когда родился вот великий царь Христос, да, вот он родился в совершенно безызвестности, он родился в пещере, а о его Рождестве мало кто знал. Почему часто и на иконах, и в сказаниях мы видим животных, да, по сути, Рождество Спасителя видели пастухи, Богородица, Иосиф, и было множество ангелов, да, и животные, которые должны были содержаться в этих яслях, которые там грелись, находили пристанище. А весь остальной мир, он не знал об этом Рождестве. И вот это примечательно. В этом тоже проявляется смирение, смирение Бога. Маш, может быть, действительно, ты расскажешь, вот, ну, в качестве примера приведешь. Вот ты читала о тех временах древних. И вот образ царя, которого чтили люди, которому преклонялись, которого восхваляли, ну, например, вот каким он был? Кого ты можешь вспомнить?
Был ассирийский царь Ашшур-Банапал. Вот все эти цари, они считали, что они посланы богами, что они очень важные персоны, но цари так важные персоны, они себя намного выше этого ставили. Эти цари считали в порядке вещей убивать пленных всех, детей, женщин, мужчин, стариков, грабить селение, камни на камни не оставлять от поселения, уводить скот. И еще они считали себя при этом, ну, верны богам, и что это все было правильно, и что они были благочестивыми.
Да, вот это интересно. Самое важное, что характеризовало тех древних великих царей, великих держав, там, египетских фараонов, до этого шумерских правителей, позже ассирийских, вавилонских, их характеризовало то, что свою значимость они всячески пытались подчеркивать. Они специально находили какие-то возвышенные места для того, чтобы все люди почитали их священными особами. Вот им было важно вот эту веру в людях утвердить. Веру в то, что они священные особы, то, что можно им, нельзя другим. Но посмотрите, пришествие Христа, оно было противоположным. Христос, Бог Вселенной, пришел в безызвестности. Никто об этом не знал, кроме простых пастушков, кроме плотника Иосифа, кроме Богородицы, которая была с точки зрения ее окружения, вот, народа, ну, простой девушкой юной. Потом мы знаем, что воздать почести Христу пришли волхвы. Волхвы были тоже из других земель. То есть сами представители народа, в котором родился Спаситель, о нем ничего не знали. То есть это смирение, безызвестность. Вот если говорить о гордости, гордость всегда пытается подчеркнуть свою значимость. И не всегда при этом у гордых людей какая-то значимость имеется. А человек смиренный – это вовсе не забитый человек. Нет. Смиренный человек, который не испытывает потребности постоянно доказывать свою значимость. Да, вот как сказал один писатель, что смиренный человек определяется тем, вот если ты видишь, что кто-то из твоих знакомых, кто-то из твоих близких сделал что-то прекрасное, если ты можешь этому прекрасному, сделанному другим радоваться так же, словно это сделал ты, так же искренне, то значит, ты человек смиренный. Но ты также будешь радоваться тому, что ты сделал. Вот, ну что же, продолжаем чтение. Младенец смеживает веки, он спешит заснуть. В глубинах сна его поджидает исполненный света ангел, чтобы научить чему-то или, может быть, о чем-либо спросить. Ангел быстро покидает сон Иисуса и появляется в хлеву. Преклонившись перед тем, кто только что появился на свет, он рисует чистейший нимб вокруг его головы. Второй предназначен Деве, третий – Иосифу. Потом ангел удаляется, взмахивая ослепительными крылами. Их белизна всегда неизменна, а шелест напоминает шум морского прибоя. «Но амнимбов не досталось», – замечает Вол. «Наверняка у ангела есть какие-то причины для этого. Мы слишком мелкие сошки, осел да я. И потом, что мы сделали, чтобы заслужить такой ореол? Ну, что касается тебя, ты, конечно, ничего не сделал. Но я, не забывай, привез на себе деву. Вол размышляет про себя. Как же так получилось, что дева, столь красивая и хрупкая, оказывается, носила в себе этого чудесного ребеночка? Возможно, он размышлял не совсем про себя, потому что осел изрек. Есть вещи, которые тебе не понять. Почему ты все время твердишь, что я чего-то не понимаю? Я прожил больше твоего, я трудился в горах, в долинах, на берегу моря. Да не в этом суть, — заметил осел и добавил. Смотри, у ребенка не только нимб. Ручаюсь, вол, ты не заметил, что младенец будто купается в какой-то волшебной пыльце. Впрочем, скорее это нечто большее, чем пыльца. Более тонкое и нежное, чем пыльца, — ответствовал вол. Это словно бы свет, золотистое испарение, которое выделяет маленькое тело. Именно так, но ты сказал это, чтобы убедить меня, будто видел свечение раньше. Разве я не видел? Вол увлек осла в угол хлева, где принялся в свое удовольствие с величайшим благоговением пережевывать тонкую веточку, кое раньше была перевязана охапка соломы, той самой соломы, что вполне могла служить образом лучей, исходящих из божественного тельца. «У нас здесь самая первая часовня», — размышлял Вол. «Вот, например, солома». Вол помогал втаскивать сюда вязанки. «Нечего и думать, чтобы тронуть хотя бы одну соломинку из яслей». При мысли, что солома может стать просто кормом, Вол испытывал суеверный ужас. Так, ну что, друзья мои, давайте прервемся и попробуем обсудить прочитанный фрагмент. Да, Маша?
Ну, опять осел все время упрекает в чем-то вола, все время говорит, что он что-то не понимает, что он недостаточно умен, и вот он, ну, ярко подчеркивает, что вот он, осел, такой умный, а вол, он некоторые вещи вот не понимает. Прямо так и сказал.
Хотя на самом деле, читая, складывается ощущение, что гораздо больше понимает как раз вол. Да? Оля, а ты что скажешь?
Что у него больше есть чувства. Он больше понимает. А ослу кажется, вот я самый главный, я больше всех понимаю. Но вол как бы соглашается с ним. Но он знает, что осел глупо поступает.
А как ты думаешь, Маш, хотел ли автор показать осла плохим персонажем? Не показать, а сделать, представить?
Я думаю, нет.
Я думаю, нет.
Я тоже думаю, нет.
Просто это разные особенности, да? Кто-то обращен больше внутрь себя, кто-то обращен более вовне. Все люди разные. Каждый из нас имеет свои особенности, и Богу так было угодно, чтобы всех людей сделать разными. Это не значит, что надо стараться походить на кого-то. Главное человеку быть самим собой. Это очень важно. А что такое нимб? Вы обратили внимание, что раздавал ангел?
Нимб — это такой круг вокруг головы золотой. Его на иконах рисуют, чтобы показать святых, чтобы их показать не обычными людьми, а вот такими просветленными.
Ну да, это символ, который используется в иконописи. Нимб, вот этот блестящий золотой круг вокруг головы, Господ, Богородица или Святого, символизирует свет. Свет нетварный, свет божественный, который излучали они, будучи в нашем мире. То есть они ходили, перемещались по нашему миру, который мы видим и ощущаем, а в их глазах, в их душах светился свет вечной жизни. И нимб — это как раз и есть выражение вот этого свечения. Ну, продолжим.
До наступления ночи вол и осел решили пощипать травки, хотя камням обычно требуется много времени, чтобы понять что-либо. В полях было уже немало камней, которые все знали. Животные встретили даже один камешек, который легким изменением цвета и формы показал им, что он тоже знает. Иные полевые цветы тоже знали новость, их следовало пощадить. Очень трудное дело пастись на природе, есть и не совершить святотатство. А Валу все больше и больше казалось, что есть занятие бессмысленное. Его насыщало счастье. Прежде чем напиться, он спросил себя: «А эта вода тоже знает?» Мучимый сомнением, вол предпочел не пить здесь вовсе, отправился дальше,
туда, где грязная, тинистая вода, всем своим видом показывала, что была еще в полном неведении. А порой ничто не указывало на осведомленность воды, пока, делая глоток, он не ощущал какую-то особенную мягкость в горле. Слишком поздно, спохватился тогда Волк, мне не следовало пить эту воду. Он едва осмелился дышать, сам воздух казался ему исполненным святости, прекрасно знающим обо всем. Волк боялся вдохнуть ангела, Волку стало стыдно, что он не всегда вел себя так, как следовало бы. Ну, конечно, надо стать лучше, чем раньше, вот и все, просто больше уделять внимание всему, например, смотреть, куда ставишь копыта. Осел чувствовал себя прекрасно. В хлев заглянуло солнце, и животные заспорили, кому из них выпадет честь дать ребенку тень. «Немного солнца, может быть, не принесет вреда», — подумал Волк. Но осел опять начнет говорить, что я ничего не понимаю. Младенец продолжал спать, и время от времени, как бы размышляя о чем-то во сне, хмурил бровки.
Смотрите, как интересно, многие из вас, ребята, помнят из курса школьной программы с предмета «Окружающий мир» деление, да, на живую и неживую природу. И камни к какой относятся к природе, Маша и Оля, к живой или к неживой?
Конечно, к неживой.
Да, конечно, к неживой, и тем не менее, камень – вещь очень символичная. Кто-нибудь из вас помнит, используется ли камень как символ, как тема в Священном Писании?
Да.
Ну, например, какой-нибудь момент можешь вспомнить?
Я помню, что Господь говорил, что камни даже заговорят, но я не помню, по какому поводу.
Да, вот именно, когда Христос вошел в Иерусалим, весь народ приветствовал его как великого царя, только лишь гордые фарисеи не хотели видеть очевидного. Они противились Иисусу, потому что он был честен и искренен до конца, а они привыкли жить в лицемерии, в лукавстве. И когда весь народ приветствовал Христа, фарисеи подошли к нему и сказали: «Запрети им, ты не видишь, они тебя чествуют как Мессию». Но настолько было очевидно, что Христос Мессия, что Господь сказал им, что если они замолчат, то есть люди, то заговорят камни. И это не единственный момент. Символ камня используется достаточно часто. И посмотрите, здесь глава начинается тоже с камня. Да, Маша, что ты хочешь сказать?
Я хотела сказать, что, ну, когда Господь встретил Петра, его, он так сказал, что его имя будет Петр, а Петр это значит камень.
Петр это значит камень, да, то есть это символ крепости, потому что вера Петра, она была крепка, эта вера стала основой церкви, которую основал Христос. А здесь, в этот момент, все меняется, обратите внимание. Поэт обращает внимание на воду, да, которая еще грязная, тинистая. Но вот-вот и она станет чистой. Такой чистой, что Волк в благоговении даже не решается к ней прикоснуться. Ведь мы говорили о тех древних царях, да, ты, Маша, вспомнила, Ашура Бонапала, и было множество еще подобных ему. Но когда пришел Христос, когда по всему миру прозвучала евангельская весть, мир очень сильно изменился. Он стал другим. И вот Тепрувель обращает внимание, как меняется природа, как все мироздание становится обновленным, как Рождество Бога в нашем мире творит уже чудеса, и мы на самом деле живем, и эти чудеса принимаем как данность, вот, но они среди нас постоянно совершаются. И говоря о осле, автор называет его счастливым. Действительно, если волк как-то переживал все время, как бы не наступить в неправильное место, как бы не задеть младенца своими рогами, как бы вот эту воду не выпить, которую он тоже ощущает как такую священную. А при этом всем осел ощущает себя счастливым. Вот не могли бы вы мне сказать, друзья мои, а что такое счастье в вашем представлении? Что это такое?
Это радость. Ну, счастье, это, например, обещанный какой-нибудь подарок. Счастье, ты так рад. Рад что-нибудь новому. Например, маленький-маленький ребеночек родился, и ты рад, что у тебя брат или сестра родился.
Угу. Да, замечательно. А ты, Маш, как думаешь, что такое счастье?
Счастье – это хорошая радость в полной мере.
Вот интересно, хорошая радость в полной мере, Олечка, потому что то, что ты сказал, все-таки, мне кажется, это радость. Ты вот радуешься, что-то прекрасное произошло, это вот эмоции, они тебя переполняют, а может быть, через час ты получишь двойку или поссоришься с кем-нибудь твоих подруг, и вот эта радость, она как-то растворится. Бывает же такое? В тот момент, когда ты плачешь, обижаешься на кого-то, ты можешь сказать, что ты ощущаешь счастье или нет?
Ну, когда я радость, это, конечно, я ощущаю счастье. Мне кажется, даже это не счастье, это что-то великое.
Мне кажется, все-таки дети счастья — это что-то большее. И человек может радоваться, а может грустить. А счастье — это такое ощущение, которое человек испытывает всегда, когда он чувствует свою жизнь наполненной, когда он чувствует, что его жизнь имеет смысл. И что бы в ней ни произошло, может быть, даже что-то не очень хорошее, чего не хотелось бы, да? Что жизнь на этом не кончится, она продолжится. И что эта жизнь не просто имеет смысл, да, а есть кто-то очень добрый и любящий, который этой жизнью управляет. Правильно?
Угу. Да.
Однажды, когда дева стояла на пороге, отвечала на тысячи вопросов, что задавали будущие христиане, осел осторожно перевернул ребенка на другой бок. Вернувшись к младенцу, Мария очень испугалась. Со слепым упорством она искала лицо сына там, где оно было раньше. Поняв, наконец, что произошло, дева повелела ослу никогда больше не трогать ребенка. Вол одобрил это совершенно особым молчанием. Он вообще умел придавать своему молчанию определенные нюансы, ритм, наделял его даже пунктуацией. В холодные дни о движении его мысли легко можно было догадаться по высоте клубов пара, вырывавшихся из ноздрей, и сделать соответствующие выводы. Вол понимал, что ему разрешено оказывать младенцу лишь косвенные услуги, вызывать на себя мух, залетавших в хлев. Каждое утро он терся спиной о гнездо диких пчел, или еще лучше размазывать насекомых по стенам. Осел прислушивался к звукам, доносившимся снаружи, и если что-то казалось ему подозрительным, переграждал вход в хлев. Тут же вол вставал за его спиной, чтобы преграда была надежнее. Оба изо всех сил старались стать как можно более массивными. Пока угроза сохранялась, их головы и утробы словно бы наполнялись свинцом и гранитом, а в глазах загоралась особая бдительность. Вола поражала, когда он видел, как дева, подойдя к яслям, одаряла младенца чем-то, от чего тот сразу же расплывался в улыбке. Иосифу, несмотря на его бороду, это тоже удавалось. Был ли он просто рядом с ребенком или играл на флейте? Валу тоже хотелось сыграть что-нибудь, но ему оставалось только выпускать воздух из ноздрей. «Мне не хочется плохо отзываться о хозяине, однако я не думаю, что он смог бы своим дыханием согреть младенца Иисуса», — размышлял Вол. «Да, конечно, у него есть флейта. Но лишь один на один с ребенком я чувствую себя спокойно. Только в этом случае меня ничто не беспокоит. Младенец становится существом, которое нуждается в защите. И только вол может ее обеспечить». Оля, может, ты скажешь?
Вот, например, поссорится человек, и потом начнет слушать музыку, и так хочется попросить прощения. Так музыка успокаивает. Наш вол думал, если бы я был такой же, как человек, я бы тоже играл на такой филете.
Вообще музыка — совершенно прекрасное явление, хотя музыка бывает разная. Но если музыка глубокая, красивая, она действует как бальзам. Бальзам, мазь, там что угодно. Все это исцеляет раны телесные. А музыка, она способна исцелять раны душевные. Юля, вот ты сказала, когда ты слушаешь музыку красивую, у тебя появляется желание попросить прощения у того, с кем ты поссорилась накануне. Я вот тебя очень хорошо понимаю, у меня тоже бывает такое. А ты, Маша, что скажешь о музыке?
И все равно эта обида оставляет в жизни.
Оставляет след, да?
Да.
Вообще вот интересно, если говорить о том, какой вол был и какое его ощущение. Нельзя назвать его тоже вот до конца там положительным, что-то хорошее... Было и у осла что-то плохое, тоже и хорошее, и плохое уживалось в душе вола. Ведь, читая эти страницы, мы понимаем, что, наверное, он чересчур боялся ко всему прикоснуться, что, наверное, это тоже не очень хорошо. Нельзя быть таким робким, нельзя так сильно углубляться внутрь себя. Да? То есть нужно находить какую-то середину, чтобы действовать, не боясь ничего вот в этом мире, в котором ты живешь, и в то же время стараться переживать все события, которые с тобой случаются и происходят, и которые ты видишь в глубине своего сердца. Так вот, вол, так трепетно переживая о том, что происходит вокруг него, во многом прав. Вот Оля упомянула о том, что рана остается. Ведь действительно, часто Ну, мы говорим какие-то грубые слова, к сожалению. Может быть, есть такие люди, которые совсем их не говорят, такие дети, такие взрослые, да, но часто вот срываются они в ненужные моменты с наших уст. И, казалось бы, сказали мы что-то злое, ну и все, сказали, забыли, потом попросили прощения. Но действительно, ничто не проходит бесследно, и все обиды, они остаются в душе, они складываются в нас внутри души. И зачастую человек не помнит их умом, но они живут в нем и даже влияют на его действия, влияют на его поступки. И, возможно, от этих слов, которые ребенок услышал, когда был маленький, и даже потом забыл, но, возможно, от этих слов его жизнь складывается хуже, чем она могла бы сложиться, если он эти слова не слышал в своей жизни. Вы помните, мы смотрели замечательный фильм «Звездочки на земле». Кто помнит, какую историю про деревья приводил в пример учитель, говоря отцу, который вот как-то не совсем правильно воспитывал своего сына, да, Маша?
Деревья разрастались на одном острове очень сильно, и тем жителям, которые жили на этом острове, им не хватало места для того, чтобы обрабатывать землю. И для этого они собирались всем племенем и кричали на деревья. И потом, через какое-то время, деревья начинали увядать, а потом совсем сходили на нет и погибали.
Да, то есть они поняли, что деревья, являясь живыми существами, когда постоянно слышат ругань, вот это ощущают силу зла на себе, они начинают увядать. И не надо тратить силы, пилить, рубить их, проливать пот, уставать от изнурительного труда. Да, достаточно просто ругать их, и эти деревья умрут сами. Да, вот то же самое происходит и с людьми, конечно. Поэтому волк, будучи персонажем утонченным и внимательным, и чутким к своим действиям, это очень хорошо понимал, да, Маш? Ребята, если вы хотите нас о чем-то спросить, вы можете сделать это, послав смс-сообщение на номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел текст вашего сообщения. Если мы не ответим на ваш вопрос сегодня, мы обязательно сделаем это в одной из следующих передач.
Когда друзья паслись в полях, волк случал составлял осла. «Куда же ты? Сейчас вернусь». «Куда ты направился?» — наставил осел. «Пойду посмотрю, не нуждается ли он в чем. Знаешь, все бывает. Да оставь ты его в покое!» Но волк возвращался. В стене хлева было нечто вроде слухового окна. Позднее, по вполне приятной причине, его прозвали «бычьим глазом». Вот через это окно волк заглядывал внутрь. Однажды волк заметил, что Мария и Иосиф отлучились. На скамье, вполне можно было дотянуться мордой, лежала флейта. Не слишком далеко, но не слишком близко от ребенка. «Что же я ему сыграю?» — спросил себя волк, который, если бы и осмелился потревожить слух Иисуса, лишь только музыкой. Песня о нашем труде, боевой гимн младенческого отважного быка, напевы заколдованной тёлки. Подчас нам только кажется, что волы жуют жвачку. На самом деле, в глубине души они поют. Волк тихонько подул во флейту. Ему показалось, что отнюдь не без участия ангела раздался столь чистый звук. Ребенок приподнялся немного, оторвал головку и плечи от ложа, желая посмотреть, что происходит. Однако флейтист не был доволен результатом. Он полагал, что его никто не услышит снаружи, и просчитался. Как можно быстрее волк удалился от хлева, опасаясь, что кто-нибудь... Хуже всего, если осел войдет и невероятно удивится, обнаружив, что извлекает звуки из маленькой флейты. «Приходи посмотреть на него», — однажды сказала дева волу. «Почему ты больше не подходишь к моему ребенку? Ты так хорошо отогрел его, когда он лежал здесь голенький». Осмелев, вол совсем близко подошел к Иисусу, а тот, чтобы подбодрить животное, ухватился обеими ручонками за его морду. Волк затаил дыхание, сейчас оно было бесполезным. Иисус улыбался, радость вола была безмолвной. Она переполняла все его тело, вплоть до кончиков рогов. Младенец переводил взгляд со осла на вола. Осел выглядел несколько самоуверенным, а волк, при виде тонкого личика, освещаемого внутренним светом, как если бы кто-то в маленьком отдаленном жилище переносил за легкими занавесками светильник из одной комнаты в другую. Пол чувствовал себя словно внутри какого-то необыкновенного непрозрачного кокона. При виде понурившегося вала ребенок рассмеялся. Животное не совсем поняло, почему смеется младенец. Пол мучился над вопросом, не насмехается ли над ним. Может быть, отныне надо быть более сдержанным или вообще удалиться. Но младенец снова рассмеялся, и смех был таким светлым, таким детским, как и полагалось ребенку, что Волк понял, он вправе остаться. Дева и ее сын часто поглядывали друг на друга, как бы пытаясь понять, кто кем больше гордится. «Мне кажется, все так и должно сиять радостью», — думал Волк. «Никто еще на свете не видел столь чистой матери, столь прекрасного ребенка. Но временами у обоих такой печальный вид».
Оля, ну, что ты скажешь нам?
Мне вот это очень понравилось. Как Волк ждал, думал, как я смогу только, когда вырастет этот ребенок, смогу к нему приблизиться. Даже, может, я до того момента не доживу. Но один день Богородица разрешила ему все-таки посмотреть на этого маленького ребеночка, разрешила ему приблизиться.
Скорее даже она не разрешила, она его подбодрила.
Да.
Она ему сказала, что ты и раньше так сокрывала его дыханием, да? Почему же ты боишься, да? Почему ты проявляешь нерешительность?
А малыш еще его и за мордочку схватил маленьким ручоночком.
Как ты думаешь, для него важно было вот... А в силу того, что он постоянно сомневался, вот правильно он что-то делает или нет, должен он здесь находиться или не должен. Он все время опасался сделать что-то неверно. Как ты думаешь, что значил для него вот этот знак, что и сам младенец, и дева его подбодрили? Показали они Валу, что они рады тому, что он рядом с ними, да?
Да.
Что это для него значило, как ты считаешь?
Для него это значило, это вообще что-то неимоверное в жизни, что какому-то зверю там простому приблизиться к такому величайшему ребенку, который спасет мир. И еще самое главное, он боялся его поранить, но он был так аккуратен, что не поранил маленького младенца.
Да, то есть он переживал, а младенец ему показал, что он нисколько не боится его, да?
Да.
Не то, чтобы его не боится, напротив, он протянул к нему свои ручки и обнял его за морду.
Да, что это ему теперь будет в одеяльце.
Маш, а ты на что обратила внимание, когда читала?
Тоже на то, что малыш обнял этого пола. И еще что, он засмеялся, а волк подумал, что он над ним смеется, ну, что он такой глупый. А потом он еще раз засмеялся, и Вол убедился, что просто он не над ним смеется, а просто так.
Радуется.
Да.
А вот я обратила внимание, знаете, на какой момент, что это только казалось, что Вол жует жвачку, а на самом деле что он делал? Помните?
Пел.
Пел. Вот это интересное очень явление в жизни. Вот можно кем-то быть, а можно только казаться. Вот очень важно быть собой, мы об этом уже говорили. А, ну вот, к сожалению, часто для всех нас, для детей и взрослых, вы меня поправьте, если это не так, важно быть на кого-то похожим. Вы хотели когда-то быть на кого-нибудь похожим?
Нет, я все время хотела быть похожей на мою подружку.
Ну да, потому что мы все время смотрим на других, и нам кажется, что они делают что-то лучше нас, что вот они обаятельны, что они успешны, они удачливы. А очень много прекрасного, что есть внутри нас, мы не замечаем. И надо помнить, что каждый человек, он не похож на другого. И то, что получается у одного, не выйдет у другого. Правда?
Да.
Надо помнить, что Бог совершенно в равной степени каждому из нас дал свои таланты. Просто не всегда эти таланты видны. И очень важно человеку эти таланты, эти сокровища в себе найти. Это задача всей нашей жизни. Об этом важно помнить всегда. Когда мы хотим стать лучше, мы должны сокровища найти внутри себя. Мы не должны смотреть на наших знакомых, которые, безусловно, очень хорошие люди. Но у них свой характер, свои особенности, свои черты. А сокровища мы должны постараться найти внутри себя. И о сокровищах пойдет наш дальнейший разговор. Я предлагаю прерваться. оставить на секунду в стороне нашу прекрасную сказку, а Маша сейчас прочитает стихотворение.
Афанасий Фет. Ночь тиха, по тверди зыбкой звезды южные дрожат. Очи матери с улыбкой в ясли тихие глядят. Ни ушей, ни взоров лишних. Вот пропели петухи, и за ангелами вышних славят Бога пастухи. Ясли тихо светит взору, озарен Марии лик. Звездный хор к иному хору слухом трепетным приник. И над ним горит высоко та звезда далеких стран. С ней несут цари Востока Злата, Смирну и Ливан.
Да, вы, наверное, догадываетесь уже, Маша, почему я попросил прочитать вас именно это стихотворение. О чем пойдет речь в книге дальше, как вы думаете? Да, вот, Оля.
О волхвах.
О волхвах. Ну, давайте сначала чуть-чуть поговорим все-таки о том, кто такие были волхвы, зачем они пришли к новорожденному младенцу Христу, а потом продолжим чтение. Да, Оля?
К ним ангел пришел и сказал, что родился Спаситель.
Царь мира.
Царь мира, они должны прийти к ним.
А перед этим они еще что увидели? Как они вышли из своих стран? Да, их было трое. Евангелие говорит нам об этом событии, о поклонении волхвов, об этом говорит нам много преданий церкви, сохранившаяся память о том, как эти люди пришли для того, чтобы увидеть царя царей, царя мира. Маша, ты что-нибудь можешь дополнить о волхвах?
Волхвы — это были не просто люди, это были, ну, звездочеты.
Мудрецы.
Их считали волшебниками.
Ну да, славянское слово волхвование, волх, да, это значит волшебник. Это человек, который обладает магическими способностями. Но если мы посмотрим слово греческого языка, с которого и было переведено Евангелие, то там слово будет иметь несколько иное значение. Оно будет иметь значение жрец. Ты знаешь, Маш, кто такой жрец?
Жрец — это тот человек, который приносит жертвы богам, потому что люди древние, они и сейчас какие-то люди, народы, они верят не в единого бога, а в несколько богов.
Во множество богов, да?
Да, они приносят им жертву.
Как происходило, да, вот можно представить, как вообще складывалась история мира, ведь Бог создал первых людей, Адама и Еву, и после того, как произошли события в райском саду, в связи которых Адам и Ева потеряли райское блаженство, и их жизнь стала сложнее, она стала сопровождаться многими тяготами, они знали Бога, и их дети знали Бога, и дети их детей знали Бога. И так длилось очень длительное время. Люди служили единому Богу, и люди знали единого Бога, они верили Ему, они служили Ему, они молились Ему, они общались с Ним, вот точно так же, как мы сейчас с тобой общаемся. И через какое-то время вот эта память стала стираться. Для людей стало более важным что-то насущное, их проблемы, как прокормить себя, как лучше построить охоту, чтобы можно было прокормить не только себя, но всю свою семью, общину. Как строить города, и вот эти все заботы, к сожалению, которые сами по себе, конечно, были необходимы, они вот эту память о едином Боге стирали. И рождались уже вот такие дети, которым родители о Боге не рассказывали. У этих детей рождались свои дети. И так через несколько поколений вот эта память стерлась. Но осталось действие. Они знали, что вот это действие надо совершать, надо приносить жертву. А кому приносить, уже, собственно, по большей части не понимали. А со временем люди подумали, что, наверное, удобно, когда есть кто-то, кто отвечает вот за какую-то сферу. Вот я пасу овец, мне нужен какой-нибудь покровитель овец. А я вот охочусь, а мне нужен тот, кто мне помогает в охоте. А я вот воспитываю детей, и мне нужна помощь. И таким образом люди пришли к пониманию, что вот есть какие-то такие вот боги, которые отвечают за свои области. И память о едином Боге, она стиралась, но не во всех народах. Так вот, у персов была память о едином Боге. Они помнили, что есть кто-то единый, сильный, могущественный, который управляет Вселенной. И, между прочим, жрецы, эти самые, волхвы, они были персами. Они были мудрецами, они были звездочетами, они верили в единого Бога. И по звездам на небе, по их знамениям, они уразумели, что в мире произошло что-то великое. родился царь мира, родился спаситель, родился тот, кто изменит всю историю, кто пустит ее совершенно в другом направлении. Интересно, что предание сохранило имена этих волхвов. Их звали Гаспар, Мельхиор и Вальтасар. Между прочим, дети, это вам, наверное, будет интересно, в западной церкви христианской их память отмечается с особым таким блеском. И, между прочим, детям дарят подарки не столько в Рождество, сколько на праздник Богоявления, когда празднуется память этих волхвов. Потому что волхвы что сделали? Они принесли дары младенцу Христу. И детям дарят дары, то бишь подарки, в день памяти вот этих волхвов, Гаспара, Мельхиора и Вальтасара. Маша, вспомни, пожалуйста, какие дары были принесены Христу?
Смирно, ливан и золото.
Смирно, ну, ладан, проще сказать, да? Смирно, ладан и золото. А вы не помните, что это за знаки?
Золото — это знак того, что Господь, ну, Он пришел как, ну, что Он царь.
Царский подарок, золото.
Да, ладан, что он Господь.
Господь Бог. Что, между прочим, Господь — это было обращение к человеку, да, Господин. А вот Бог — это уже обращение к Богу, Творцу. И сейчас ладан в богослужении, он приносится Богу как благодарение. А священнослужители возлагают этот ладан в своей кадильнице и совершают кождение. Кождение — это благодарение Господу за все блага, которые он нам посылает.
Смирно поливали умерших.
Скорее помазывали, да?
И это значило, что Господь умрет.
Да, то есть дары были символичными. То есть, с одной стороны, ему приносили дар как царю, с другой стороны, как Богу, и с третьей стороны, тому, кто должен умереть. Казалось бы, это несовместимые вещи, да? Бог, царь, так еще и тот, кто должен умереть. Да, Маша. Угу.
Откуда они знали, что именно эти дары? Или они случайно принесли?
Нет, я думаю, что они не случайно. Вот Оля хочет сказать, может быть, она попробует ответить на этот вопрос.
Наверное, когда ангел к ним пришел, он им сказал. Или Господь им как-то.
Но если помните, ангел к ним пришел чуть позже, да? Он пришел к ним, чтобы предупредить не возвращаться к Ироду. А вы, наверное, слышали о пророческом даре. То есть есть пророки, это люди, которым Бог возвещает что-то важное, что должно произойти в будущем. Это не значит, что эти люди прям все видят и все знают. Нет, конечно. Просто эти люди очень чуткие к божественному глазу. И они узнают что-то важное для того, чтобы это важное они могли передать людям. И, наверное, те дары, которые они ему принесли, безусловно, были внушены им голосом Божьим. Да, для того, чтобы все последующие люди знали значение этих подарков. Продолжай, Маш, я предлагаю тебе прочитать следующий отрывок книги.
Вол и осел собрались возвращаться в хлев. Внимательно оглядевшись вокруг и боясь обмануться, вол сказал: «Посмотри на эту звезду, которая перемещается по небу. Она так прекрасна, что согревает мне сердце». «Оставь свое сердце в покое. Как можно глазеть на что-то, когда происходят великие события, в которых мы с тобой некоторых пор участвуем? Можешь говорить что угодно, но по мне звезда движется в нашу сторону. Посмотри, как низко она плывет в небе. Можно даже сказать, что она направляется к нашему хлеву, а под нею движутся три фигуры, украшенные драгоценными камнями». Животные остановились перед хлевом. «Как считаешь, волк, что сейчас произойдет? Ты, осел, слишком много от меня хочешь. Я просто наблюдаю за происходящим. Этого более чем достаточно. У меня свои соображения на сей счет». «Проходите, проходите», — обратился к ним Иосиф, распахивая дверь. «Разве не видите, что загораживаете вход и мешаете этим особым пройти?» Животные посторонились, чтобы пропустить царственных магов. Их было трое. Один, совсем черный, очевидно, прибыл из Африки. С самого начала вол стал тайком наблюдать за гостями. Он хотел убедиться, что негр питает к новорожденному только добрые чувства. Когда черный, который был, видимо, немного подслеповат, склонялся над яслями, чтобы лучше разглядеть Иисуса, в его лице, казавшемся отполированным и блестящим, как зеркало, отразился образ младенца. И столько почтения, столько самозабвенного смирения было в этом лице, что к сердцу вола прихлынула волна нежности. «Это кто-то очень хороший», — подумал вол. «Все двое ни за что не сделают то же самое». а несколько мгновений спустя снова подумал: «Да, этот лучший из троих». Вол бросил взгляд в сторону белых магов в тот самый миг, когда они бережно укладывали в свой дорожный багаж соломинку, тайком вытащенную из яслей. Черный маг не захотел брать ничего. Потом цари уснули, улегшись бок о бок на одолженной соседями подстилке. «Как странно», — размышлял Вол, — «они спят, не сняв корон. А такая твердая штука должна мешать куда больше, чем рога. И потом, когда у тебя на голове целое созвездие сверкающих камней, наверное, очень трудно заснуть». Они спали сном мудрецов и казались надгробными изваяниями, а их звезда сияла над яслями. Еще не наступил рассвет, как все трое одновременно встали, делая одни и те же движения. Во сне явился ангел и посоветовал тотчас же отправляться в путь, но ни в коем случае не возвращаться к мнительному и ревнивому царю Ироду, не говорить ему, что они видели младенца Иисуса. Маги ушли, оставив звезду светиться над яслями, чтобы каждый знал, где находится он.
Ну что ж, мы прошли очень важный эпизод, очень красивый и очень содержательный. И я попросил бы вас прокомментировать его. Оль, наверное, мы с тебя начнем.
Вол тоже понимает, как людям трудно. Вот эти волхвы, они даже не снимают короны, легли спать.
Да, он наблюдал за ними. Он сначала испугался, что кто-то из них причинит какой-либо вред младенцу. Да, Оль?
Да.
Ты, Маша?
Волхвы пришли поклониться Иисусу, и они хотели взять себе что-то на память. Которые были светлые, они взяли себе соломинку и тайком ее вытащили, потому что, наверное, боялись, что на них наругаются. А негр ничего не взял, потому что им было достаточно посмотреть.
Да, вот интересный тоже момент, о котором следует поговорить. Вот даже в нашей традиции, в христианской, часто люди, посещая какое-либо святое место, стараются что-нибудь принести к себе домой для того, чтобы сохранить вот в этой вещице память о том чувстве, которое они испытали, когда в этом святом месте находились. А кто-то не нуждается в таких внешних знаках, может быть, даже святынях, потому что память живет в его сердце, и, наверное, второе, как мне кажется, лучше, чем первое. А вы как думаете?
Не знаю. Мне просто приятно откуда-то что-то брать на память.
Память, да? Чтобы была вот эта память.
Это же, можно сказать, святое сено.
Святое сено, да, безусловно, потому что на нем лежал сам младенец Иисус.
Тем более можно же куда-то ездить и коллекционировать всякие интересные вещицы.
Ну да. И потом, рассказывая о тех местах, которые ты посетил, тех святынях, которые ты видел, показывать некое свидетельство того, что вот, дорогие мои, на этом моменте нам придется прерваться, потому что время эфира заканчивается. Давайте поблагодарим всех ребят, попрощаемся с ними. Я надеюсь, в следующей передаче мы продолжим рассказ о наших замечательных животных. Наша передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Сегодня передачу провел я, Лучининов Владимир, главный редактор издательства «Никея». Со мной в студии были мои соведущие Мария.
До свидания.
И Ольга.
До свидания.
До свидания, до новых встреч.